Доброго дня, з вами Ольга Духніч, Радіо НВ. І сьогодні ми говоримо з воєнним аналітиком, експертом у царині оборони і безпеки Агілем Рустам Заде. Агіль, здравствуйте.
Приветствую, Оля, вас и вашу аудиторию.
Мы с вами, Агиль, последний раз говорили в феврале, с тех пор много чего изменилось. У вас появился свой телеграм-канал одноименный Агиль Рустам Заде, и ссылку на него можно увидеть под нашим видео, с чем я вас и поздравляю, это хороший канал, подписывайтесь. И когда мы говорили с вами в феврале, я хочу напомнить, что мы тогда говорили о том, что до середины весны российская группировка на Востоке не сможет оккупировать какого-либо серьезного, значительного населенного пункта в Украине. Ну и мы видим, что более-менее ваш прогноз подтвердился. И я хотела бы с вами дальше продолжить говорить, Агиль, и я, наверное, начну с общего вопроса. В последнее время в зарубежной прессе очень много каких-то апокалиптических сценариев относительно российско-украинской войны, о том, что украинский фронт посыпется, что Украина может проиграть. Вы, как эксперт, который также снаружи наблюдает процессы происходящие, видите ли причины для таких прогнозов?
Надо понимать, что надо разделить на два периода. То есть вот буквально вот за три месяца до сегодняшнего дня большинство СМИ, которые как бы выражали апокалипсис, где-то были частично правы, но и это делали с различными целями. Но последние три месяца СМИ это делают для того, чтобы донести для руководства своих стран, для своих читателей, насколько сложна ситуация в Украине без весомой американской западной помощи. То есть тут надо отделять. Но, скажем, некоторые средства, скажем, вот я и у себя в телеграм-канале поделился The Sun, английская The Sun, но она вообще как бы... Да, вообще перегнуло как бы две вероятные сценарии большого российского наступления на Харьков и от Запорожья. Но откуда у российской армии дополнительный ресурс хотя бы 100 тысяч? Полноценная, полномасштабная армия, 100 тысяч со своими ПВО, со своими танками, чтобы выполнять операции практически стратегического уровня. Нет, это перегиб, как бы, и тут с этим очень сложно будет согласиться. Я считаю, что такой вероятности просто не существует. Вероятность даже не низкая, такой вероятности не существует. Потому что подготовка войск, собрать, одеть, обуть, передать им вооружение, это 6 месяцев минимум. А мы даже и начало как бы не видели.
Ну вот если бы уже начали говорить об этом, Агиль, действительно, ходят такие слухи о том, что Россия действительно сконцентрировала несколько десятков, 40-50 тысяч группировку для того, чтобы отправить ее в Харьковскую область, продолжить это наступление. Насколько вам кажется это вероятным сценарием?
Знаете, реалии завтрашнего дня уже другие. Почему? Потому что вот я вот перезаходил на передачу, на фурах стоят американские боевые машины пехоты «Брэдли», которые ждут сигнала, чтобы пересечь границу Украины. То есть уже другие реалии. И 40 тысяч, 50 тысяч группировка, вот если бы, я хочу, чтобы наши зрители помнили, вот если бы не было американской помощи, вот если не было бы западной помощи, вам со всего мира ПВО тащит сейчас. И если бы вы в перспективе 2-3 месяцев без этой помощи серьезно бы истощились, хотя и этой вероятности мало, вы недостаток своих средств огневого поражения, вы возмещаете дронами. Mm-hmm. От ваших дронов ваш противник серьезно обеспокоен, и он признает, что эти дроны пьют ему кровь. Вот даже вот в таком вот как бы случае нет американской помощи, нет европейской помощи, вы истощились, 44-тысячная группировка могла бы подойти к Харькову.
В нынешней ситуации.
Но сейчас ситуация другая. Я, как вам сказал, это были не десятки боевых машин, все, что я видел на видео, на фурах в Польше. То есть вам идет конкретная помощь. У вас увеличивается количество привлекаемых людей в армию. Увеличивайте производство, сами увеличивайте производство различных средств поражения. Патроны вообще молодцы, вы такой скачок сделали, что окей. И тут 40 тысяч, 50 тысяч возможностей военного контингента, 40 тысяч, 50 тысяч опускаются до уровня взятия, скажем, такого населенного пункта, как Часов-Яр.
Давайте поговорим, да, и про Авдеевское направление. Мы знаем, что там сейчас одновременно в трех местах идут наступательные операции. Институт изучения войны говорит о том, что россияне планируют окружить со стороны Покровска украинских военных. Прокомментируйте, насколько эта операция действительно имеет шансы на успех?
Вот как бы начиная как бы зимы, давление российской армии не останавливалось практически, но был такой период, когда украинская армия где-то месяц назад смогла стабилизировать линию фронта, но из-за того, что вам не хватает артиллерийских снарядов, вам приходится решать, либо вы пачками будете ложить ваших солдат, либо вы устраиваете активную оборону, то есть вы истощаете противника, но при этом не позволяйте противнику брать вас в окружение, скажем, или какие-то другие моменты. Поэтому вот как бы будут, пока у вас артиллерийский снаряд там не будет доставки, потому что это период как раз 2 недели, месяц, пока у вас артиллерийских снарядов не будет доставки. И, кстати, я обратил на такой момент, украинская армия очень мало занимается минированием. Я не совсем понимаю, почему. Ну, вроде мин у вас должно быть достатки от советского периода. Угу. Почему вы минируете? Да. И я думаю, что вот как раз вот период 2 недели, месяц подойдут артиллерийские снаряды и тот тактический успех. Вот, скажем, в очереди российская армия получила тактический успех. Она совершила прорыв фронта глубину 5 километров. И есть другие передвижения и в других населенных пунктах, то есть вот тот компонент, то наращивание своих усилий, что Россия, получается, собирает, я поэтому абсолютно не соглашаюсь, что Россия готовит какое-то крупномасштабное население, наступление. Нет, российская армия постоянно привлечение людского резерва, людского ресурса, она пытается поддерживать темп наступления. И она знает, что, тем более после того, как стало понятно, что помощь к вам придет, российская армия пытается добиться успеха.
Мы понимаем, что вот эти недели, они для нас самые критичные. И все же, как вы видите судьбу Часова Яра?
Знаете, я вам скажу такую вещь, что самое критическое время в этой войне – это не сейчас. Это не сейчас. Самое критическое время для украинской армии, это была оборона Киева. Самые трудные времена. Самый трудный этап был, это, помните, как Солидар брали?
Да.
Вас тогда истощали, громили с воздуха, с артиллерии, вы просто истекали кровью. И близко нет таких сценариев. И то, что сейчас российская армия получает где-то локальный тактический успех, это из-за того, что вы бережете своих людей. Вот и вы, стиснув зубы, могли бы, скажем, в Очеретино, там, положив сколько-то своих людей, вы могли бы отстоять этот населенный пункт. Но зачем? В войне истощение линии фронта не имеет значения. Главное – истощать противника. Ваш противник может дойти до Краматорска. Пускай доходит. Но он настолько истощится, что он уже не сможет вести ни наступательные, ни оборонительные действия. Надо, чтобы ваши зрители это поняли.
Ну, это очень жесткая правда. Мы все понимаем, что тяжело об этом.
Поэтому прекратите реагировать на взятие, на освобождение каких-то населенных пунктов. За каждый населенный пункт ваш противник отдает бесценный людской ресурс. Если танк можно починить в короткое время, танк можно купить, артиллерию произвести, людей в короткое время производить мы еще не научились. Поэтому я хочу, чтобы все наши зрители это поняли.
Хорошо, Гиль. Я услышала ваш ответ на этот вопрос. Я хочу вернуться к тому, с чего мы начали наш разговор. Недавно глава разведки Кирилл Буданов в интервью BBC сказал, что с середины мая Украину ожидает очень сложный период. Не апокалипсис, когда все боятся, просто сложный период как на фронте, так и в тылу. Что он, по вашему мнению, имеет в виду?
Я думаю, что на фронте ситуация не особо усугубится. Я вам уже сказал, что самые трудные времена когда были. Сейчас сложнее, чем при Бахмуте. Нет, абсолютно. На фронте вряд ли ситуация усугубится. Ситуация может усугубиться в тылу. Надо понимать, что российская армия ставит перед целью не силовой захват территории Украины. Единственная стратегическая цель Российской Федерации – это капитуляция Украины, чтобы вы устали. А чего может устать от интенсивных ракетно-артиллерийских авиационных ударов? Возможно, скорее всего, Кирилл Буданов имеет это в виду, что будет увеличиваться интенсивность ракетных и дронных атак по Украине. Но я вам скажу, что по той информации, что я вот замечаю в средствах массовой информации, вам серьезно увеличит ПВО. И думаю, что вот как раз-таки вот месяц-два вот надо будет потерпеть, пока эти комплексы доберутся в Украине, переучиваться вам же не надо будет, вы эти комплексы уже используете, эксплуатируете. Вот этот период, да, конечно, и когда как бы взрываются ракеты в городах, жертвы однозначно сразу как бы увеличивается градус внутриполитической напряженности в стране. Я думаю, что Кирилл Буданов имел это в виду. Но я надеюсь, что как бы западные партнеры побыстрее это дело сделают, и ущерб, который наносит Россия своими дронами и ракетами, он не будет превышать ущерб, который вы получаете сейчас.
Агиль, я все же вас прошу, потому что украинцев очень интересует этот вопрос. При тех существующих ресурсах военных, которые у нас есть, при той помощи, которую мы получим, мы надеемся, в ближайший месяц. Все же, какой может быть группировка, которая могла бы быть эффективной в наступлении на Харьков российское? Ну вот если представить себе.
Знаете, взять город Харьков с теми силами, ресурсами, возможностями, которые у вас будут, это нужно 300 тысяч. А откуда эти 300 тысяч упадут?
300 тысяч точно не упадут.
Ну, это очень сложно. Я поэтому как бы... И смысла нет. Надо понять видение вашего противника.
Ну, может быть, отвлекать, знаете, отправить на Харьков силы, чтобы...
Наш противник уже понял, что силовой захват Украины это не даст им никаких преференций. Это как бы нагрузка на бюджет, это лишние проблемы. Ихняя цель, чтобы вы капитулировали, сказали, хорошо, мы входим в состав Российской Федерации, все, их проблемы решатся. Поэтому не слушайте вы тех рамками войны и истощения, воюет и ваш противник с вами, и он не ставит перед собой цели, как он нарастить так, перенапрячь свою экономику, перенапрячь всю свою страну, сделай 300-тысячную группировку, 100 тысяч из которой, 150 тысяч которых она потеряет в боях за Харьков, и преференции, которые она получит, результат, который она получит. Поэтому я в наступлении на Харьков, я вообще сказал, что я такой вероятности не вижу. При любом расклад при любой ситуации на линии фронта.
Спасибо, это звучит утешающе. Давайте поговорим о хорошем. Конгресс наконец-то выделил Украине, проголосовал прямо, по крайней мере, про выделение Украине военной помощи. Мы знаем, что документ этот проголосуется и будет подписан Джозефом Байденом. Сейчас главная интрига, каким будет этот пакет, что именно в него войдет, да? Потому что очень многие эксперты говорят о том, что этот пакет может быть как таким, который позволит Украине удерживать линию фронта, так и таким, который будет наращивать военные действия Украины в зависимости от того, что США нам поставят. Поэтому у меня сразу несколько к вам вопросов. Первое. Действительно ли ход войны будет меняться в зависимости от того, что США может комплектовать в этот пакет? Или это не имеет такого значения?
Мы не знаем всех нюансов западной помощи Украине. Однозначно понятно, что существенное наращивание наступательных оборонительных возможностей украинской армии – это количество артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Но я как бы нахожу как бы зацепки, что в Польше, скажем, в Украине – разворачивается производство. То есть тут есть частично и западная помощь, которая не анонсируется. Это финансовая помощь, это передача технологий. То есть ваше руководство делает стратегические шаги для того, чтобы мало зависеть от западной помощи. Это первый момент. То есть шаги, которые предприняты, это наращивание, скажем, САУ «Богдан», уже по 10 штук выпускается в месяц. Это и наращивание ваших возможностей по производству крылатых ракет «Нептун», как по наземным, так и против корабля. Это наращивание различного рода боеприпасов, производство новых дронов. То есть вы вот как бы уже начинаете как бы увеличивать свои возможности для того, чтобы ваша армия была сильнее. А что касается западной помощи и то, что остро необходимо в Украине, вы при всем своем желании, вы в кратчайшие сроки вы не разработаете зенитно-ракетный комплекс с хорошими характеристиками, ракеты к этим системам. Поэтому я думаю, что и западная помощь, я вижу, что есть тенденция предпочтения передачи вам ракет и комплексов, которые себя очень хорошо зарекомендовали в этой войне. Я не побоюсь этих слов. Патриот номер один. Комплекс противовоздушной и противоракетной обороны. Мы видели, как Джанкой пропускает баллистические ракеты, Джанкой С-400.
Да.
Патриот случаев пропуска практически не имеет. Ракеты к нему, комплексы Патриот вам будут передавать. То есть это дополнит вашу линию защиты именно в тылу, то, о чем мы говорили. И вам поставляется также и ракеты «Хаймарс». Да, и еще одна линия западной помощи, это тоже очень необходимая, это снаряд. Это две программы, это одна программа инициатива президента Чехии, по которым за деньги Евросоюза сразу закупаются готовые артиллерийские снаряды к вам. И это вторая линия, по которой Евросоюз обещал вам предоставить 1 миллион артиллерийских снарядов. Все это в купе позволит вам в перспективе месяца, двух, трех. Я думаю, что вот к началу осени Украина будет намного сильнее. И в зависимости от состояния российской армии возможны различные сценарии.
А какие это могут быть сценарии?
Как бы все мы привыкли к классическому слову наступление. Нет. Силами наступления, силами истощения противника. Какого объема, уровня истощения вашего противника вы получите? И в соответствии с этим вы будете думать, может, следует где-то, скажем, наступить, чтобы перерезать линию логистики, там где-то укрепиться. Забудьте про широкомасштабное наступление. Ничем хорошим закончилось для вас.
Да, мы помним этот опыт. Я немножечко позже спрошу вас о критериях истощения. Я хочу добавить к этому вопросу. Уже известно, что Соединенные Штаты Америки, скорее всего, передадут Украине комплект «Атакамсов». На ваш взгляд, как Украина может эффективно использовать «Атакамсы» в нынешних реалиях войны?
В зависимости от количества «Атакамсов» показал свою эффективность. Это не первое его применение. Для атакамса это как бы серьезное тяжелое вооружение. Для катакамса предпочтительные цели. Это носители на аэродромах. Но вряд ли Соединенные Штаты Америки позволят, чтобы их оружие работало по общепринятой территории Российской Федерации.
Есть оккупированный Крымский полуостров, и мы так понимаем, что теперь он практически полностью в доступности этих ракет, если это будет дальность 300 километров.
Да, полный. Думаю, что будет полный огневой контроль на территории Крыма. Это, как известно, не общепринятая территория Российской Федерации. Нанесение ударов по ней никто на вас никакие ограничения не ставит. Но тут дело в количестве. И основные носители управляемых авиационных бомб, которые наносятся по востоку Украины, это территория Российской Федерации. И я вот не обозначил такой момент, что в Украине велись работы над аналогичной ракетой Гром-2. Я думаю, что Украине нужно самой довести до ума, выпустить в конкретных масштабах, чтобы бороться и в том числе ими, с носителями. Сейчас больше всего вам огневого поражающего эффекта это управление авиационной бомбой.
Это вот те самые КАБы, да, о которых мы говорим. То есть единственный способ все-таки уничтожать их носители.
Их не совсем корректно указывать КАБы. КАБы – это отдельная ветка как бы советской принятой практики. Обычные бомбы на конечном участке и корректировали их точное попадание. Управляемая авиационная бомба, она запускается и выпустила, и забыл это другой принцип, который бомба наводится сама. Поэтому их нужно называть управляемыми планирующими авиабомбами. КАБ – это некорректное название.
Хорошо.
Есть КАБ, скажем, скажем, ФАБ 1500 и литера К. То есть это обычная бомба, но там на конечном участке можно ее довернуть и скорректировать ее точку лазерным лучом.
Агиль, я так понимаю, что, в общем-то, ракеты дальнего боя – это, вот, в общем-то, то оружие, которое позволит нам эффективно работать с этими управляемыми авиабомбами.
Не только они.
А что еще? Потому что это действительно очень большая проблема на прифронтовых территориях и на фронте.
Оля, дроны. Дроны. Вы уже носили дронами удары, вы наносите дронами удары. Так что, и кроме этого, как бы, если даже хоть вам хоть 3 Петриэта дать, то как бы вот по стратегической авиации на дальности 250-300 километров в Западе нет таких систем, которые могли бы поражать авиацию на такой дальности. Ну, у вас самих есть, наращивайте. Запасы этих ракет по всему миру есть. Я думаю, что вы в том числе и вот борьбой противовоздушным боем тоже получите результат. Mm-hmm. Тут комплексная. Вот знаете, вот война – это комплексная игра.
Yeah.
То есть комплексная деятельность. Нет тут, знаете, вот это как футбольная команда. У каждого компонента, у каждого средства свое место. Но они воюют вместе, дополняя друг друга. Mm-hmm. Вот поэтому мне не нравится вот это вот все время из какого-то оружия.
Поиск хотя... чудесного оружия какого-то.
Да, но нету такого оружия. Это все вместе работает.
Агиль, на днях Украина сбила дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М. На ваш взгляд, как этот прецедент повлияет на характер бомбардировок на южном и восточном направлениях? И повлияет ли?
Ну, повлияет в том отношении, что стратегические бомбардировщики не будут подходить, скажем, к линии фронта на расстоянии менее чем 400 или 500 километров. В какой-то степени это уменьшит воздействие стратегической авиации, потому что те ракеты, которые они хотели применить, они имеют дальность применения, и эти ракеты они применять уже дальше в таком количестве уже будут опасаться. Конечно, это...
Речь об Х-22, я так понимаю.
Что?
Речь об Х-22, я так понимаю.
Нет, Х-22, у него огромная дальность, нет.
А каких?
Нет. Если не ошибаюсь, это смотря, они куда целятся, куда хотят попасть.
Угу.
Ну, X22, по-моему, больше 300 километров. Там
Да,
и...
я про это, поэтому интересно просто, как это повлияет. Ну, то есть то, что они
Ну,
будут с определенной дистанции все-таки пытаться поражать цели в Украине.
это больше как бы будет работать и на глубину воздействия. То есть, если, скажем, хотели стрелять на 1000 километров вглубь, скажем, поразить Львов, то они не смогут выполнить эту задачу. То есть им нужно будет держаться за 300 километров от линии фронта. А раньше они могли себе позволить подходить и на 100 километров. Вот очень остро чувствуется недостаток именно средств ПВО. Российская авиация разлеталась, вертолеты разлетались, Су-25 носится на линии фронта. Вам остро не хватает ЗРК. Это
Но мы так понимаем, что они в дороге уже, или, по крайней мере, Украина будет наращивать.
Англия тоже очень большой проблем.
Как раз хотела говорить о британском пакете помощи. Вы, наверное, его тоже видели уже. Там есть Storm Shadow. Там.
Огласите, я буду, пройдемся по пунктам.
Давайте немножечко позже, потому что я сейчас его не держу перед глазами. Я вот такой хотела вам вопрос задать еще, Гиль. Мы понимаем, что сейчас у Украины есть помощь на 2024 год. У нас следующий год, 2025, в нем много политических рисков, условно говоря, получать ту же помощь от Соединенных Штатов Америки, например. Мы не знаем, каким будет этот год. Как Украине сегодня нужно менять свою стратегию на поле боя и свое производство в тылу, чтобы продержаться этот сложный, наверное, год для нас, следующий?
Знаете, есть некоторые предпосылки к тому, что в 2024 году есть пожелания, в том числе и политических элит, решить вашу войну мирным путем. Об этом говорит и ваш верховный главнокомандующий. Я думаю, что вот по результатам лето, как я сказал, когда весь пакет помощи должен сыграть свою роль на поле боя, возможно, тогда будет переговорный процесс. И я думаю, что вот мы говорим о горизонте 2025 года, но я думаю, что мы должны задуматься о горизонте начала середины осени.
Чем этот горизонт важен?
Чем этот горизонт важен? Тот пакет помощи Украине должен показать свою как бы эффективность. Предыдущие очень большие пакеты были загублены в большом контрнаступлении, и мы помним, какая пауза произошла, да? Да, вот сейчас нужно будет показать работу. Возможно, будут другие пакеты, увеличение, если украинская армия покажет результат. А вот если результат будет так себе, то я думаю, что основные страны скажут, что, ребята, и вы истощаетесь, и мы истощаемся. Давайте что-то делать. Поэтому давайте не будем загадывать 2025 год. Давайте думать, какая ситуация будет в начале сентября, в начале осени, в середине осени. Я думаю, что это будет предопределять конец осени, зиму, а также начало 2025 года. Не зная вот этого кусочка, очень сложно перейти на 2025 год.
Поняла, Гиль, я открыла список британского военного пакета, рекордного для самой Великобритании. В него входят 60 катеров, а также морские орудия, более 1600 ударных и зенитных ракет, а также ракеты Storm Shadow, более 400 транспортных средств, включая 160 защищенных машин «Хаски», 162 бронемашины и 78 вездеходов, а также около 4 миллионов патронов к стрелковому оружию.
Но это все то, что нужно вам. Вот я особо хочу отделить морскую компоненту. Вы стали активнее работать на Черном море, именно москитным флотом, мелкими личными катерами. Да, то, что касается боевой техники, да, но вы все еще не можете выходить на необходимый для вас уровень нанесения потерь противника 1 к 5. Соответственно, истощаете силы и ваша бронетехника, и даже, скажем так, как грузовые автомобили, как бы. Да, это и восполнение потерь. Вот что касается там самое вкусное, как так сказать, вкусняшка, так сказать, это конечно, ракеты, это и Шторм Шадео, и ПЗРК, переносные зенитно-ракетные комплексы, это сверхмалой дальности, забыл их название, на Б начинается, вот они очень хорошие себя показали. Там, вот знаете, в чем дело, большинство ракет, они, подходя к цели, взрываются и поражают осколками. В случае с баллистическими целями, либо либо с ракетами, это не всегда срабатывает. А вот, вот этот английский ракетный комплекс, он смелый, он сбивает своим кинетическим ударом. Там там вольфрамовые стержни, которые прошивают и наносят очень серьезный ущерб. Вот они очень вам помогут против вертолетов, авиации, которые уже начали снова вас как бы отстреливать неуправляемыми ракетами. И там еще противотанковые ракеты, что он шагал. Вот почему у вас получаются прорывы? Дело в том, что, ну, скажем, вот незаминированная местность, вот это самое первое, атака противника, минированием снижается его скорость продвижения. Он начинает скапливаться, и там по нему начинают работать артиллерия, дроны, ракеты противотанковые. А вот получается, что у вас артиллерийских снарядов у вас как бы не хватает, противотанковых ракет где-то есть, где-то нет, минирование произвести не успели, а только дронами, скажем, хорошо, подошли там, скажем, 500 человек, вы же каждого, почти каждому человеку дрон не запустите, да?
Ну, да.
И вот получается вот такие вот дела. Поэтому я говорю, что на фронте, в бою работают все, каждое средство поражения, у каждого конкретная своя специфическая цель.
Агиль, мы видим, что Украина имеет хорошие успехи на морском театре военных действий. И чего максимально мы могли бы достичь там, и как это может повлиять на ход войны в целом?
Я думаю, что вы на Черном море достигли таких результатов, что это реально фантастика. Никто бы и подумать не смог бы, как бы, чтобы морскими дронами можно было так серьезно повредить страну с очень сильным военно-морским флотом. Но, скорее всего, вы уже достигли предела ваших возможностей, которые вы могли бы сделать своими морскими дронами, потому что противник переместил большую часть своих военно-морских флота в зону, где нет досягаемости для ваших морских дронов, потому что даже при скорости 100 км в час, как бы, ну, это фантастическая как бы скорость для морского объекта. Он, скажем, на берег Черного моря, российский, он будет подходить несколько часов. Он будет обнаруживаться, он будет уничтожаться. Вы делаете новую модификацию Нептуна, поработаете над дронами и, возможно, через какое-то время приобретения этих технических возможностей вы сможете уничтожать носители калибров на Новороссийске, в порту Новороссийск. Потому что сейчас россияне пытаются увеличить количество российских атак и при помощи калибров в том числе. У них получилась пауза. Оборудование для загрузки ракет надводные корабли, подводные лодки было в Севастополе.
Да.
Но сейчас эту инфраструктуру в Новороссийске сделали. Соответственно, они попытаются увеличить количество атак. Вот как бы вам нужно будет продумать эту идею, как уничтожать носители, которые будут выходить для пуска ракет, ну и, соответственно, уничтожать носители вообще, которые находятся в портах Российской Федерации.
Но я так пока понимаю, речь идет сейчас о подводных лодках даже в большей степени, их очень сложно поражать.
И подводные лодки, и как бы ракетные катера. Ну да, лодку в Черном море вы вряд ли уничтожите, для этого у вас сейчас нет технических средств, но подводную лодку на пирсе в порту и ракетный катер в порту это вполне возможно. Вы, кстати, первый в мире, да, который крылатым ракетам подводную лодку уничтожили. Ну, она была
это
на ремонте.
Экзотическая цель, скажем так,
крылатая
ракета. Давайте поговорим вот еще о чем. Давайте поговорим о России. Насколько вообще Россия на сегодняшний момент способна к качественному прорыву в вооружениях и технологиях в этой войне? И если такой прорыв возможен, то в какой области его ждать?
Нет. Почему нет? Я обосновываю. Вам передают технологии. Вам помогают. В Луке попадается оружие, которое технологический уровень развития которого намного выше, чем оружие, которое вы владеете. И вы имеете возможность там что-то подсмотреть, где-то что-то к чему-то присмотреться. В Российской Федерации таких возможностей только бывает, когда им трофеи в руки попадают. Но, скажем, для того, чтобы, скажем, вот изготовить, скажем, оптическую головку самонаведения, вы можете запросить купить у Германии. Либо, скажем, станок, либо оборудование для его производства вы можете закупить у США, у Германии. То есть он предоставляет военные технологии. В Российской Федерации никто военные технологии не предоставляет. И какого-либо скачка у них однозначно я не жду. Единственная тема по беспилотникам вы практически работаете параллельно. Внедрением компонентов искусственного интеллекта в дрон. Вот в этом может быть как бы скачок. Но я вот это как бы сужу по некоторым телеграм-каналам, что вы уже, кажется, начали испытывать технологию роя дронов. 7-8 дронов летают одновременно. Если с вами поделились этой технологией, то...
Она есть, она уже есть в мире.
Экспериментально. Экспериментально в Соединенных Штатах Америки есть, и у Турции было. Да. Так вот, такой скачок вот у них не получится. То есть вот если там где-то программисты, там умные люди, там сели, искусственный интеллект, там смогли чему-то научить дом. Но опять-таки все упирается в новейшие технологии. Поэтому по сравнению с вами... Количественного скачка в Российской Федерации будет затруднительным. Но вот, то есть и качественного скачка, вот количественный скачок у них получается, и они это делают.
Я вот сейчас хотела как раз два вопроса по этому поводу задать. Мы видим, что Россия модернизирует свои ракеты. Она, да, представила нам недавно, к сожалению, Х-69. Мы видели некие ракеты, похожие на Циркон, которые долетели до Киева где-то месяц назад. Насколько вот эти модифицированные ракеты действительно представляют риски и угрозы для украинского ППО сегодняшнего?
Цирком меня разочаровал даже больше, чем кинжал. Но кинжал хоть что-то продемонстрировал. В случае с цирконом это была распиаренная модернизация калибра. Да, ну там скорость повыше.
Циркон или с Х-69, мы сейчас о чем говорим?
Калибра. Цирком это, скажем так, ракета, с которой мы комбинированы ракетную установку, но это не крылатая ракета. А Х-69 это крылатая ракета. Она в чем ее преимущество? Вы знаете, вот я говорил, что РЭБ это не панацея, у него эффективность 30-40%. Они смогли поставить на свои средства поражения модули с четырьмя антеннами, которые невосприимчивы к работе ради электронной борьбы. Вот как бы. И это не только Х-69, они и другие такие. Вот я как бы давайте обратим внимание, какой скачок они получили за последние 6 месяцев. Искандеры бьют поточнее, калибры стали поточнее бить. Но дело в другом, что когда крылатая ракета, Крылатая ракета должна лететь к цели на очень малой высоте, чтобы ее не сбили. Это сверхмалая высота, это 10, 15, 20 метров. В случае с Х-69 у них получился очень большой скачок. Они смогли из-за использования Google карт прошить в голову ракеты местность, что позволяет им снижаться до 30 метров. Вот в чем сложность сбития ракет Х-69. Но опять-таки, чтобы как Шторм Шапел, как Томагавк, последние вещи, которые прошиты в голове земного шара с точностью до как бы линии электропередачи, чтобы он не столкнулся. На 10-15 метров он опуститься не сможет. А именно 10-15 метров – это высота, которую ракета должна пролететь на расстоянии 10 километров от зенитно-ракетного комплекса, что он его своевременно обнаружил и уничтожил. Вот есть такие моменты.
А вот эту высоту 30 километров Украина может сбивать?
30 метров. 30 метров.
Да, 30 метров, я сказала, да. А может сбивать существующим у нее ПО сегодня?
Конечно, конечно. Дело в том, что у вас как бы ПО недостаточно.
Это
Ну,
было просто вопрос дефицита ППО, то, что эти
да. Вопрос
разрушили.
дефицита. Вам приходится выбирать, на что тратить ракеты, на что не тратить ракеты. Когда у вас дефицита ПВО не будет, Х-69 – это такая же цель, как и другие.
Мы также знаем из интервью Буданова, он говорит о том, что Китай начал поставлять станки Российской Федерации. Мы не знаем, какие станки. На ваш взгляд, это тревожный звоночек?
Достаточно тревожный звоночек, но тут есть зримая и незримая как бы плоскость. Дело в том, что станки очень важны для оборонной промышленности. Без увеличения количества станков практически невозможно рост выпускаемой продукции. Но надо понимать, что как в вашем случае Соединенные Штаты Америки, в случае с Россией, Китай тоже свою помощь делает дозированно. Китаю сильная Россия не нужна. Вот это незримая часть.
Спасибо, Агиль. И, наверное, два таких завершающих вопроса. Первый. Мы с вами постоянно говорим о войне на истощение, которая идет. И мы видим два противника, длинную линию фронта, сильную насыщенность дронами этой линии фронта. Да, принципиально, как вы говорите, в некоторых аспектах новую войну. Эта война вообще рискует превратиться, ну, скажем так, в бесконечную, если один из противников точно не будет идти на перемирие, а тут оба не особенно желают.
Возможно, различные сценарии. Возможно, различные сценарии. Но где-то вот 50 миллиардов денег в год, когда у вас нет экономических проблем, когда страна работает в законное военное время, вы можете воевать дольше, больше. Но дело в том, что вряд ли кому, в том числе, вам нужна бесконечная.
Нам точно не нужна, но мы не хотим выходить из нее проигравшими.
И есть реалии, которые позволят достигнуть точки компромисса. Вы знаете, дело ваше, я всегда старался держаться от этого в стороне, не агитировать. Но если с фиксацией линии фронта на вас не будут наложены какие-либо обязательства дополнительные. Вступать вам в НАТО, не вступать. Вступать в Евросоюз, не вступать. Какие-то меры, которые будут ограничивать вашу армию. То я думаю, что переговорный процесс имеет смысл. Но
Хорошо, да. Агиль, я понимаю, это ваша позиция, и тут, да, достаточно вы тактично ее нам озвучили. И, ну, наверное, такой мой последний вопрос к вам сегодня. Все же ваш прогноз на весну с учетом помощи партнеров, с учетом того, что мы видим на фронте, с учетом того, что происходит со стороны российской военной мощи?
Я хотел бы уточнить, я не предлагал это как рецепт для украинского народа. Я сказал, что, возможно, будет период, когда будет такой переговорный процесс. А как решает украинский народ, его руководство, я всегда дистанцировался от этого и не буду за это агитировать. А что касается... Повторите, пожалуйста.
Вопрос касается прогноза на весну, да, то есть вот на тот отрезок весны, который у нас остался, с учетом военной помощи наших партнеров, с учетом того, как сегодня выглядит фронт, с учетом украинского потенциала, российского потенциала, что мы можем сказать?
Ну, весна всего-то осталась, всего-то ничего, май.
Ну, давайте тогда спрогнозируем хотя бы на 2 месяца до нашей следующей встречи.
Май месяц. Вот как раз-таки май месяц это будет граничным как бы периодом в зависимости от объемов и периода предоставления вам оружия. Возможен тактический успех на нескольких участках фронта для российской армии. Возможен несколько комбинированных ракетно-дронных атак по Украине, которые будут сложными. Знаете, ну вот как бы очень трудно, не зная, когда у вас появится, что у вас появится, делать прогнозы. Потому что ну, я же не гадалка.
Да, мы не хотим от вас, да.
Я говорю прогнозы на каких-либо объективных данных. Ну, скажем, Англия говорит, предоставит вам 1100 ракет. Тогда в начале июня, в начале сентября, в начале декабря. Или, скажем, 100 штук даст в мае, а остальное он отдаст. Вот не зная всех этих тонкостей, скажем. И вот есть один нюанс, который очень резко увеличит ваши возможности. Как бы вы увлеклись чрезмерно FPV-дронами, а противник отвел технику за 10 километров, и ваши FPV-дроны за дальность действия не всегда в состоянии перелететь это расстояние. Вот когда вы и насколько быстро сможете переформатировать, чтобы снизить производство FPV-дронов и резко увеличить количество выпуска дронов, которые могут летать на 50-100 километров. Я не знаю, что сказать, что, скажем, через месяц отлично.
То есть это наша главная сейчас потребность на фронте, я так понимаю.
Для вас, да, конечно. Ну, танки оттащили на 20 километров, тут FPV не долетает. Подошли быстро на дистанцию 10 километров, пехоту как бы спустили, скажем, или... Если вы начнете уничтожать вашего противника с дистанции 30 километров, 40 километров, на ближний бой никто не подойдет. Из-за того, что у вас нет дальнобойного дрона, вы ждете, чтобы они подошли на дистанцию 10 километров, и на определенном участке фронта вы, скажем, можете задействовать 20-30 дронов. И вот получается, что часть сил просачивается. Вот, как бы, вот не знаю всех этих нюансов, но вот я как бы... Могу сказать только одно, что вот май месяц не будет таким трудным, как, скажем, был апрель, не будет таким трудным, как был март. Поэтому, как бы, а дальше однозначно рост оружия и увеличение количества дронов однозначно степени вам поможет. Но вот какие-то рамки, какие-то графики, какие-то сроки, нет, мне очень будет сложно на данный момент, потому что информации очень много.
В любом случае, спасибо большое, Гиль. Мы встретимся через какой-то период времени, когда мы в очередной раз сверим наши прогнозы. Спасибо вам большое и ждем вас снова в гости к нам.
Вам спасибо. Желаю удачи и победы Украине.
Спасибо большое. До свидания.